Мы прочитаем текст Священного Писания, Псалом 95, с 1 стиха. 95 Псалом, с 1 стиха. «Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля, пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его, возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его, ибо велик Господь, и достохвален, страшен Он, паче всех богов, ибо все боги народов идолы, а Господь небеса сотворил». Вы знаете, если попросить вас описать Бога, ну, сказать, какой наш Бог? Ну, я думаю, если бы мы устроили такой опрос, наверное, были бы ответы, что у нас Бог любящий, что Он добрый, что Он благой. Вот. Ну, может быть, кто-то сказал, что Он строгий, что Он святой, и это было бы хорошо, вечный, наверное, еще какие-то перечислили эпитеты, да? Друзья, но мы очень редко говорим о том качестве, которое отмечено в этом псалме. В этом псалме написано о Боге: страшен Господь. Страшен Господь. Мы как-то, ну, привыкли, что страшное – это что-то, ну, такое не очень приятное. Вот, может быть, собака страшная быть, да, какие-то обстоятельства страшными. Но о Боге, так сказать, ну, как-то язык как будто не поворачивается. Ну, как это «страшен Господь»? Друзья, но Писание так говорит: «страшен Господь». Друзья, более того, Писание неоднократно говорит о том, что должен быть в нас страх Божий. Страх Божий. Вообще, как-то слышал такую, ну, формулировку, что страх Божий – это как отношение между вот мужем и женой, когда муж любит жену и боится ее огорчить где-то, да? Вот, жена любит мужа, его боится огорчить. Друзья, я думаю, это не совсем то, о чем говорит Писание. Вот, все-таки Писание страх Божий разгревает с другой стороны. Вот то, о чем я только что сказал, это сентиментальность, это отношение, ну, между близкими людьми где-то, когда мы боимся огорчить друг друга. Но все-таки страх Божий, когда мы, ну, Писание прослеживаем, мы видим другую картину. Что же такое страх Божий? Вообще, мы говорим о победной жизни сегодня, и скажу, что лучшая война – это та, которая не случилась. Вы согласны, да? У нас так любят, говорит, русские, говорят, создают при себе проблемы, а потом героически их решают. И вот так у нас где-то бывает. Мы сами себе создаем проблему, а потом, как же ее победить? Лучшая война та, которая не случилась. Вот наперед, да, средство какое-то, чтобы не было войны. Друзья, это тогда, когда мы в себе воспитаем страх Божий, когда мы от греха будем держаться как можно дальше. Тогда не надо будет, ну, понимаете, да, героически решать те проблемы, в которые мы попадаем. Когда мы от греха как можно дальше, в мыслях, в чувствах, в делах, когда мы не появляемся там, где есть где-то какая-то опасность для нас. Друзья, тогда, когда мы способны бояться Бога, иметь вот этот внутренний ориентир. Что же такое страх Божий? Что же такое страх Божий? Давайте мы прочитаем один текст еще, который, может быть, немножко нам даст взгляд на это. Это Исаия, 40 глава. Вообще, хочу сказать, что мы сегодня живем в мире, в котором все крутится вокруг человека. То есть наша философия, наше устройство государства, наше общение, оно все пропитано гуманизмом, любовью к человеку. Любовь к человеку, к его потребности, нужды, они стоят в центре всего. Вы знаете, когда еврейский народ, ну вот они соблюдали субботы, были ограничены в пище, еврейский народ, у него была построена система богослужения определенным образом, одежда, священники, то есть все устройство этого общества, нельзя было дня прожить, чтобы не столкнуться, ну, с вестью или каким-то пониманием, что все-таки Бог в центре вселенной и вся вселенная вокруг Бога. Друзья, сегодня люди могут прожить всю жизнь и ни разу не задуматься о Боге, и не столкнуться об упоминании Его или какому-то понятию, что Бог есть, и все-таки Он является центром вселенной. Знаете, у нас где-то даже, ну, проникает в нашу такую повседневную жизнь, наш взгляд на нашу жизнь. Мы так на Бога потребительски смотрим. Мы на молитву смотрим потребительски. Как вот, вот, знаете, просто такой простой вопрос. Друзья, подумайте, стали бы вы молиться, если бы точно знали, что ни на одну молитву не получите ответа? Вот если бы вы знали, что не получите того, что хотите, стали бы вы склоняться на колени каждый день? Стали бы прославлять Бога? Стали бы взывать к Нему? Нужен ли вам Бог или вам нужны Его руки? Друзья, это очень серьезно. У нас сегодня все общество построено вокруг человека. Друзья, Писание открывает другую картину. В центре вселенной Бог. Да, нам нравится петь, все для тебя высшим разумом создано, это вселенная, дом твой, земля, и все для тебя. У нас братья шутят, говорят, песня эгоиста такая. Друзья, я понимаю, с какой-то стороны, ну, это, во-первых, это поэзия, это не богословие, да, с какой-то стороны действительно так есть, Бог с любовью создавал землю для нас, да. Друзья, но Писание открывает глубокий дальний замысел Бога. Колоссянам 1 глава 16 стихом написано, все им и для него создано. Видимое, невидимое, земное, небесное, все им и для него, он в центре вселенной. Друзья, а мы сегодня порой даже не готовы эту мысль принять. Мы не готовы эту мысль принять. Друзья, давайте вот посмотрим 40 глава книги пророка Исаии, как здесь описывается. Здесь написано так. «Кто исчерпал воды горстью своею, и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы? Кто уразумел дух Господа и был советником у него, и учил его? С кем советуется он? И кто вразумляет его и наставляет его на путь правды, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрых? Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошину поднимает он». И Ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы перед ним, как ничто, менее ничтожества, и пустоты считаются у него. Друзья, мы так привыкли, что мы не хотим про себя так думать. Мы же что-то значим. У нас есть права, у нас есть мнение, наша жизнь имеет ценность. Друзья, мы настолько ценны, насколько в нас наполняет Господь. Настолько нас Господь наполняет, настолько мы ценны. А здесь, ну, Писание дает такую характеристику, ну, как капля из ведра. Ну, вот если вы из ведра каплю отнимете или прибавите, изменится что-то? Ничего не изменится. Или когда продавец взвешивает на весах, да, что-то, а вы говорите, подождите, я сейчас пыль протру, чтобы не обвешали вы меня. Мы же так не говорим, да? Мы не говорим так, мы понимаем, что пыль, одна пылинка больше, другой меньше, никакой роли не играет. Друзья, Писание так характеризует, что как капля из ведра, менее ничтожества. Друзья, но мы почему-то вот воспитаны обществом, воспитаны этой культурой, думаем о себе очень много. Друзья, а Писание открывает величие Божие, перед которым мы должны поклониться, смириться, сокрушиться. Сегодня люди стоят, ну я понимаю, сейчас вот призыв идет, да, был призыв, и кто-то стоял и торговался, и думал, а нужен ли мне такой Бог? Нужен ли? Вместо того, чтобы думать, а нужен ли я ему? Нужен ли я такой ему? Мы думаем, а нужен так, пойдет мне этот путь, не пойдет, удобен, неудобен, комфортно, некомфортно. Друзья, Писание открывает другую картину. Ты должен отказаться от своей жизни, ты должен приговорить себя к смерти, взять крест и идти за ним. Вот что говорит Писание. Христос, Бог в центре вселенной, не я, не мои потребности, не моя судьба, не мое счастье, Его слава и все им и для Него создано. Откройте Ефесянам 1 главу, посмотрите, сколько там многократно повторяется во славу Его, в похвалу славы благодарности. Дати своей, все, искупление, замысел церкви, все сделано для одной цели, прославить Бога. Друзья, и мы можем войти в этот план, обрести в этом счастье, радость, удовлетворение, ценности, смысл жизни или отказаться от него. Друзья, Писание призывает нас бояться Бога из-за его величия, из-за его святости. Вот здесь Псалом мы прочитали, да, тут так написано, что Он небеса сотворил. Почему Он страшен? Потому что другие боги, они ничто, а Бог небеса сотворил. Бог сотворил эту вселенную. Он достохвален, Он велик. И это то, что побуждает нас трепетать перед Ним. Трепетать. Все это вместе, вот эти два места, они говорят нам о том, что страх Божий – это то чувство, которое возникает в нас при созерцании Бога и осознании Его величия. Друзья, понаблюдайте на Писании, как люди реагируют, когда сталкиваются с Богом во славе. Есть ли там вот эта сентиментальность, о которой я вначале говорил, или нет? Друзья, людей охватывает паника. Вообще, в принципе, это отчасти естественно. Когда мы сталкиваемся с чем-то сверхъестественным, нас охватывает паника. У нас в 2003 году в Кошагач, в городе Алтае, было сильное землетрясение, и до нас, я жил тогда в Барнауле, нас тоже волна докатилась. Это очень неприятное чувство, когда земля под тобой колеблется, и дом, который казался незыблемым, и он вот так ходит, и скрипят вот эти швы, сыпятся. Ну, в общем, не очень неприятный вот этот звук, когда арматура скрипит. Вот. И люди в панике выбегали. Бывало также так, два многоэтажных дома стоит, из одного люди выбегают и подбегают ко второму и смотрят на свой дом. А эти наоборот, и не понимают, что они в зоне обрушения оказываются и в том и в другом случае. Люди в панике были. Друзья, я скажу, я на себе это испытал. Это очень неприятное чувство внутри, как комок какой-то страха собирается. Потому что ты сталкиваешься с чем-то, что не подлежит осознанию, не подлежит твоему влиянию. То, что казалось незыблемым, земля, дом, оно все колеблется и страх нападает на человека. Друзья, когда человек сталкивается лицом к лицу с Богом, страх его одолевает многократно выше. Давайте посмотрим некоторые примеры. Мы знаем, что Бог, которому мы сегодня молимся, о котором мы поем, это Бог, уничтоживший все живое водами потопа. Друзья, мы иногда пытаемся за Бога заступиться, как-то его оправдать или еще что-то, не нужно этого делать. В этом его суд, в этом его величие, это сделал наш Бог. И Бог был строг ко греху, Бог был строг. В водах потопа погиб мир. Посмотрите выход Израиля из Египта. Мы с детства слышим эти истории, но понимаем ли мы, какой ужас охватывал людей, когда первенцы были мертвы, когда вода в кровь обращалась, когда тьма на землю опускалась. Друзья, это творил наш Бог. Это творил Бог. Друзья, можно другие примеры привести. Один из ярчайших примеров для меня, это когда на острове Патмос Иоанн, любимый ученик, ну так он о себе говорил, да, что любимый ученик Иисуса Христа, который возлежал на груди у него, который называл его братом и другом, да, в близких отношениях, ели они вместе, спали, ходили, и он вдруг видит Христа во славе. Вы помните его реакцию? Он пал, как мертвый. Иоанн, это же Христос, тот самый, у которого в груди ты возлежал, тот самый, за которым ты ходил, тот самый, которого ты слушал, это твой любимый Христос. Почему такая реакция? Он увидел Бога во славе, и он упал, как мертвый. Друзья, мы сегодня молимся Богу, порой забываем, с кем мы дело имеем. Мы сегодня поклоняемся, поем, друзья, и забываем, с кем мы имеем дело. А Библия нам об этом говорит. Друзья, Бог велик в своем суде, в своей святости, в своей силе. Друзья, можно разные примеры приводить, я, может быть, буду немножко сокращать, но хочу сказать, что и Ветхий Завет, и Новый Завет призывают нас Бога бояться. Страх Божий – это не просто вот это паническое чувство, но это осознанное преклонение пред Богом, осознанное отношение к Богу. Страх Божий – это то, чему мы можем научиться. Так Писание говорит, придите, к страху Господню научу. Писание призывает нас бояться Бога. А раз глагол стоит в повелительном наклонении, это означает, что от нас зависит, будем ли мы бояться Бога или нет. Друзья, Ветхий Завет, в Торе написано, да, Второзаконие 13.4, написано, Господу Богу вашему последуйте, Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте. Екклесиаст написано, выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Да? Новый Завет, 1 Петра 2.17, всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь. Друзья, это Новый Завет, это апостол Петр говорит. Филиппийцам 2.12, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, со страхом и трепетом. Друзья, бояться Бога. Писание учит нас бояться Бога. Писание призывает нас бояться Бога. Писание призывает нас трепетать перед Богом. Помнить, с кем мы имеем дело, кому мы поклоняемся. Друзья, что включает в себя страх Божий? Страх Божий рождается в нас от понимания Его величия и Его святости. Если говорить о Его величии, то скажу, что мы сами порой не воспринимаем Бога всерьез. Для людей этого мира это свойственно, не воспринимать Бога всерьез. Они в Него не веруют, не понимают, не знают. Я как-то сажусь в такси рядом с водителем и смотрю, у него на панели приборной несколько иконок, ну такие пластмассовые, походные, так сказать, походный вариант. Ну а как-то же надо беседу начать. И я так спрашиваю, говорю, ну как, показываю на иконке, говорю, помогает? Он говорит, а кто его знает? Я говорю, вот купил, может поможет, может в аварию не попаду, может мимо милиции проеду. Я говорю, хороший у вас обмен, вы там за 20 рублей эти иконки купили, а он вам жизнь должен спасти, да? Понимаете, да, друзья, такой обмен. Я вот куплю, повешу, может поможет, может нет, может Бог жизнь спасет. Друзья, вот это понимание, оно языческое, отношение к Богу такое. Я тебе курицу, а ты мне, пожалуйста, бизона на охоте. Я тебе пирожки напеку, а ты мне, пожалуйста, урожай хороший. Друзья, оно где-то проникает. Христос, когда учил молиться учеников, помните, как он учил молиться? «Да будет воля твоя». Да, мы излагаем нужды, мы говорим, но мы в молитве говорим, да будет воля Твоя. Это не машина исполнения желаний. Друзья, молитва – это глубокое поклонение Богу. Это тот момент, когда мы отдаем свою волю в Его руки. Мы говорим, да будет воля Твоя. Да, я хочу вот так. Я думаю вот так. У меня есть вот такое сердечное желание. Господи, но да будет воля Твоя. Это глубокое поклонение перед Богом должно быть. Друзья, к сожалению, очень часто на молитву смотрим. Даже мы, уже знающие Бога, потребительские. Мы думаем, как 100 заказов, знаете, дай мне вот это, вот это, вот это. У нас дочка старшая научилась говорить в 4 месяца. Первое слово сказал, в 4 месяца. Второй сын 2 года не разговаривал, а старшая в 4 месяца. Первое слово сказал. Я сначала думал, мне показалось, но не бывает так рано. Нет, точно. Знаете, какое первое слово она выучила? Слово «дай». Ни мама, ни папа. Дай. Точно, соска упала, она дай, дай, дай. Я думаю, ну как так? Потом с Юлей разговариваем с моей. Я говорю, а мы так, у нас комната была, кровать, где мы молились, и рядом кроватка детская. Мы всегда рядом с детской кроваткой молились. Я говорю, она, наверное, слышит, как мы молимся. И первое слово выучила, дай. Друзья, ну где-то мы так подходим. Друзья, надо менять свое мышление, надо бояться Бога. В трепете перед Ним. Господи, как хочешь Ты. Ты великий, Ты вселенную движешь. Ты властелин бесчисленный миров, да, делай с моей жизни то, что ты считаешь нужным. Не хочу настаивать на своем, хочу тебе все дать в твои руки. Друзья, страх Божий рождается от осознания Его величия. Как-то рассказывают историю, как в одной деревне была засуха долгое время, и вся деревня решилась собраться в храм, помолиться, чтобы был дождь. И вот, ну, знаете, эту историю детская такая, и один мальчик с зонтом приходит. Жара, на небе ни облачка, там не видно. Мальчик с зонтом пришел. Ему все говорят, ты что, ненормальный что ли? Ну, ты что зонтик принес? Ну, ты же видишь, как, что на небе. Он говорит, так мы же молиться собрались. Вы всерьез свою молитву воспринимаете или нет? Ну, если вы молимся о дожде, ну, я с зонтом и пришел. Но это ребенок, друзья. А есть и более серьезные примеры. Помните в Писании, когда церковь прилежно молится о том, чтобы Петра Бог освободил из темницы? Помните этот момент? Бог освобождает Петра, приводит его к месту, где церковь собиралась. Да, Петр приходит туда, стучится в ворота, спускается служанка Рада. В это время церковь молится о том, что Бог освободил Петра. Ну, я так представляю, спрашивает, кто там? Он говорит, это Петр. Она от радости ему даже дверь забыла открыть. И побежала наверх, где церковь молится. И говорит, там Петр у дверей. Вы помните, что ей ответили? В своем ли ты уме? Друзья, церковь, вы же только что молились Богу, чтобы Бог освободил Петра. Неужели вы сами не верите в свою молитву? Друзья, мы сами порой Бога не воспринимаем всерьез. Друзья, а тот, кому мы молимся, владеет всей вселенной, творец всей вселенной, это великий Бог. Друзья, осознание Его величия, оно порождает в нас вот этот трепет и поклонение перед Богом. Глупо не бояться высоты, глупо не бояться высокого напряжения или чего-то подобного. Это неразумно, друзья, также неразумно пренебрегать Богом и не бояться Его. Друзья, второй момент – это то, что страх Божий рождается от понимания Его святости, от понимания Его святости и строгости. Исаия в 6 главе, встретившись с величием Божьим, слава Его, говорит, я человек с нечистыми устами. И хочется воскликнуть, Исаия, ты же пророк. Ты же уже служение совершаешь, но столкнувшись с величием Божьим, он говорит, я человек с нечистыми устами. Друзья, Бог невероятно строг ко греху. Он невероятно строг ко греху. Бог и грех – это диаметрально противоположные вещи. В Боге нет никакой неправды, никакой нечистоты. Бог и грех – это абсолютно два разных полюса. И когда мы говорим о Боге, мы должны понимать Его святость. Друзья, мы так иногда тоже рассуждаем, оцениваем путь Божий, какие-то Божьи заповеди, повеления, думаем, может быть, это как-то слишком строго, может быть, здесь братья как-то неправильно понимают. Друзья, знаете, я допускаю, что мы можем ошибаться. Друзья, но не лучше ли подальше держаться от греха? Даже если, может быть, что-то как-то я не так понимаю, или я еще сомневаюсь, грех, не грех, но не лучше ли подальше держаться от греха? Друзья, это большая разница. Либо я стараюсь как можно ближе ко греху прощупать как бы эту границу, где граница между тем, что не грех, и тем, что грех. Или я стараюсь как можно ближе к Богу прийти, к Его святости, в Его святость войти, в Его присутствие. Как можно ближе ко Христу? Вы знаете, Бог любит нас, и мы говорим об этом. Он наш Отец, Он нас усыновил, друзья. Но есть и вторая сторона. Петр в своем первом послании, он пишет, что если вы называйте отцом того, кто нелицемерно судит каждого по делам, со страхом проводите время свое, да, сами старайтесь быть святы во всех поступках. Он там говорит о том, что Бог судья праведный, Он свят, Он нелицеприятен. Друзья, Он заплатил за нас высокую цену. Друзья, понимая это, как вы можете жить во грехе, как вы можете искушаться грехом, подходить, заигрывать с грехом, как? Ведь ваш Отец, тот, кого вы называете Отцом, Он судья всей земли, Он свят и непорочен, в Нем нет никакой неправды. Друзья, знаете, как-то мы были в горах, я был еще учеником 10 класса, Бога не знал тогда, и нас вывезли в горы. И у нас есть на Алтае такая река Катунь, у нее бирюзовый очень красивый цвет, и мы сплавлялись по этой Катуни на плотах специальных, и когда во время сплава нам экскурсовод говорит, давайте мы заедем на Тавдинские пещеры, есть такие пещеры у нас на Алтае, мы заехали туда, прошли Тавдинские пещеры, ну, Тавдинские пещеры это популярный достаточно маршрут туристический, там свет горит, лестницы везде, мы прошли, и наш экскурсовод, он говорит, а знаете, здесь есть еще одни пещеры, называются Змеиные, но туда надо только самых-самых смелых. Ну, я тогда похудей был немножко, килограмм на 30, наверное, вот, и посмелее. Я вызвался тоже туда пойти, посмотреть, что же это за пещеры. И вот знаете, мы по этим пещерам пролазили, они узкие, там лозы такие, мы лезли, лезли. И так лезешь по щебенке прям на животе, фонарик в зубах держишь, так течет вода, и ты понимаешь, что это, ну, вот эта щебеночка, по которой ты, это же когда-то обвалилось, все. И под тобой тонны камня, и знаете, ну такой страх, страх наступает. Но вот в конце концов мы вылезли, и там долго проходили, и вылезли практически на вершине горы. Вот, и такой обрыв очень резкий, и красивый вид открывается. Друзья, и вот мы стоим, стоим твердо на земле, тропинка, но никаких ограждений нет, нет никаких предупреждающих там табличек или еще что-то. И один шаг, и я понимаю, я смотрю туда, там деревья вековые, как спички. Я понимаю, что я только один шаг сделаю, меня не соберут, не найдут меня. От меня ничего не останется. Друзья, вот так и Бог. Мы находимся в Его благодати. Мы можем твердо верой уповать на Его благодать. Мы можем твердо уповать на спасение, обещанное во Христе. Мы можем взяться за эту надежду, которая для нас, для души нашей, есть как якорь крепкий. Друзья, мы можем взяться. Друзья, но мы должны понимать, один шаг, гнев Божий изничтожит нас. Один шаг в сторону от Бога. Друзья, это рискованное, слишком рискованное занятие. Бояться Бога, понимая Его святость и Его величие. Друзья, я буду заканчивать. Я только хотел вам дать домашнее задание, если вы не против. Когда вы приедете домой, свою молодежь, своим родителям, попробуйте выписать все благословения, которые Писание обещает тем, кто боится Бога. И вы удивитесь, их очень и очень много. Друзья, вообще, как страх Божий влияет на нашу жизнь? Поговорите на молодежном, поговорите дома, встречаясь друг с другом, говорите об этом, как страх Божий. Не знаю, соревнования устройте, кто больше мест найдет таких. Друзья, но разберите этот текст, посмотрите на него, и тексты, и вы увидите, как много благ Господь дает боящимся Его. Друзья, и ангелы Господни ополчаются, и страх убирает у нас, и помогает отношения правильные выстраивать, и от греха нас хранит. Друзья, сколько благословений тем, кто Бога боится. Друзья, поэтому, заканчивая свою проповедь, хотел текст один прочитать из Нового Завета, из послания евреям. Тут такой текст написано, 12 глава 18 стиха. «Вы приступили не к горе осязаемой, пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, ни к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедаемо было. Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою». Друзья, о чем эта речь идет? Это речь идет о том моменте, когда Бог давал закон через Моисея. И вы помните, провели черту и сказали, что даже если зверь, который, казалось бы, без греха, да, который просто он в этом в обществе человеческом находится. Вот он, даже если зверь пересечет эту черту, он должен быть умерщвлен. И они не могли стерпеть это. И дальше написано: «И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: я в страхе и трепете. Но вы приступили к горе Сиону и граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и к тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судье всех, Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета, Иисусу, и крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, послушав глаголющего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Аминь.